профессионал.
Ой, всем доброе утро. Я тут крупным планом.
Здравствуй, Александра Емельянова.
Да. Я простояла в пробках на Дворцовой и вот в последний момент тоже успела влететь в студию. Очень рада приветствовать в нашей рубрике профессионалы Максима Резника, Алексея Ковалева. Здравствуйте.
Доброе утро.
Оно доброе?
Доброе. Правда, рановато.
Рановато. Но нам не привыкать.
Доброе раннее утро.
Учитывая, что совет фракции вообще, по-моему, в 9 утра, да, начинается?
В 10, да.
Ну вот считайте, что у нас сегодня репетиция того, что не состоится завтра в среду, ведь заседание 23 марта не будет у нас планового.
Но мне хотелось, например, выспаться, потому что у меня во вторникам уроки в школе. Сейчас каникулы, я, честно говоря,
Да, поспать.
Так... Но вот я думаю, что это важно сегодня здесь быть, поэтому...
Я вам замечу, Максим Львович, даже несмотря на каникулы, дети все равно встают, как обычно, в 7 утра.
Ну это, может, у тебя такие очень хорошо воспитанные дети. У меня
нет. Я так как учитель стою, я не детей бужу.
Понятно.
И можно было бы поспать сегодня.
Да, ну, в общем, мы-то собрались вот по какому поводу. 2 дня назад, да, стало известно, что вы непосредственно, Максим, подготовили обращение к Дмитрию Медведеву по поводу отставки Мединского. И вас поддерживает и Алексей Ковалев, и, я так понимаю, еще многие депутаты.
Как выяснилось, гораздо больше, чем мы предполагали, людей поддерживают.
Это замечательно. И сегодня вроде бы должно стать, вот как сказано, заключение юридического управления. Заксобрание должно быть готово.
Я не думаю, что оно сегодня будет готово. Юридическое управление имеет возможность 2 недели, по-моему, в общем, готовить свое заключение. Там, правда, ничего сложного нету, и поэтому именно Светлана Коновалова, глава юруправления, сказала, что на следующий же день может быть заключение. Это не принципиально сегодня, завтра, послезавтра, потому что заседания у нас в среду нету. Но я думаю, что заключение будет готово в ближайшие дни, и дальше мы сможем уже действовать по процедуре. Либо рассмотреть этот вопрос на комиссии нашей, где вот мы с Алексеем Анатольевичем вместе, да, работаем по образованию, культуре и науке. И я предполагаю, что там будут бурные дебаты, но в целом, по моим оценкам, это обращение будет поддержано комиссией. Кроме того, я написал письмо и Алексею Анатольевичу, руководителю фракции «Справедливой России», и другим руководителям фракции с предложением поддержать данное обращение. И мы готовы, я в частности, как один из авторов, прийти на заседание фракции, если требуется, объяснить мотивы наши, да, с тем, чтобы мы все вместе, значит, обратились от имени парламента культурной столицы по этому, в общем, животрепещущему вопросу к премьер-министру.
Но основной мотив это стал после вот дела реставраторов, так скажем?
Это, или... это последняя вишенка на торте, но с моей точки зрения, как бы вот... заключающий, так сказать, закономерный итог деятельности Мединского, как мне представляется. Но, конечно, проблемы деятельности министерства и министра Мединского, они гораздо более системные и глубинные, они носят содержательно-системный характер. Хотя то, что произошло, конечно, уже само по себе, помимо всего остального, является основанием для отставки, с моей точки зрения.
Алексей Ковалев, ваш, да. ваш взгляд на эту ситуацию?
Ну, я бы даже не называл слово, не употреблял слово «системный» или какой-то по поводу Мединского. Что такое Мединский? Это журналист, который... Журналисты есть профессиональные, а есть те, которые занимаются разного рода как бы спекуляциями на различных темах, да? Мединский выбрал в качестве спекуляции тему истории, русской истории. И главным, он попал в такой тренд, говоря, ну, много там выпустив изданий на ту тему, что, дескать, там иностранные путешественники, которые рассказывали про Россию, они все наврали, а в России было все так хорошо, все это полная ерунда, там, про опричнину, про, там, жизнь, бытовую жизнь россиян. Ну, и вы все знаете его книжки, которые раскупались, как горячие пирожки, вот на фоне вот этой... ура патриотической волны, которая поднялась несколько лет назад. Но потом выяснилось, что диссертацию, которую он защищал, является плагиатом. Это известно из сайта «Плагиатру», по-моему, называется.
Диссернет.
Да? Диссернет, диссернет, да, диссернет. Вот, собственно, люди что делают? Проверяют в компьютере просто кусками. Вот что кто переписал. Настричь и сложить. Раньше в советское время... Честно говоря, это были такие нонсенсы, когда вот так делали. А вот сейчас, пожалуйста, это возможно. И ничего не доказать. То есть доказать можно, но невозможно его лишить докторской степени, потому что почему-то высшая аттестационная комиссия, ВАК, решила, что будут проверять диссертации и лишать степени только тех людей, которые последние годы защищались. А вот год, когда Мединский защищал докторскую, он не попадает в этот срок.
Годы молодости объявлены.
Да, ну поэтому Мединский вот так вот вышел сухим, можно сказать, из воды. Потом, ну тут вот журналисты, как раз профессионалы замечают, как меняются тексты его этих произведений, и даже предполагают, что Мединский меняются. Почему? Потому что кто-то выискивает там какие-то...
Негролитературные,
и вдруг что-то меняется. Предполагают, что это не сам Мединский делает, а литературные негры, которые сидят там, эти несчастные, как на плантациях, и смотрят вообще за любыми высказываниями про эти произведения в СМИ.
Мы поняли, что Мединский вот лично двум депутатам, Алексею Ковалеву, Максиму Резнику, вот как минимум двум депутатам, он не близок.
Историком, к тому же, по образованию.
Историком по образованию. Но не каждый день региональные депутаты, простите меня за это выражение, прыгают на федерального министра. У меня примеров таких вот что-то в голове не возникает. Так, чтобы это было заметно, так, чтобы это стало картинкой и вошло, да, на первые полосы тех или иных газет. Кто вам помогает? Простой вопрос.
Это просто потому, что в других регионах нет таких, наверное, депутатов. И все.
Скромно заметил Алексей Ковалев.
Да потому что это нормальная реакция любого человека. Вот мне звонят мои друзья и говорят, когда, до каких пор этот деятель будет сидеть на этом месте. Ну, что не задать такой вопрос? В конце концов, вот наша партия вообще ставит вопрос об отставке всего этого правительства Медведева. Ну, прежде всего, конечно, социально вот этого экономического блока, да, который еще со времен Гайдара сохранил все и команду, и, так сказать, подходы соответствующие. Ну, про Мединского-то, тоже можно сказать очень много. Я сказал про его предысторию, а вот то, что он делал уже на посту министра культуры, нас всех уже просто достало.
Автор документа, вот мы сейчас спросим, Максим Резник, кто за вами стоит? Потому что, я не поверю никогда, что эта история, она абсолютно самостоятельная. Должна быть какая-то поддержка.
Вы знаете, вот, Николай, когда я написал заявление в Генпрокуратуру на Кадырова, ко мне подходили люди, благодарили, причем в Смольном там, из правящей фракции, и говорили, мы понимаем, Максим, что за вами кто-то серьезный из ФСБ стоит, потому что, а как иначе?
За Резником из ФСБ.
Да, за мной кто-то, я честно скажу, вот ей-богу говорю, я ни разу в жизни не был даже в здании Литейный дом 4, но просто само по себе вот такая постановка вопроса, она, конечно, уместна, потому что это стало обычным.
Да.
На самом деле никто не стоит, когда меня спрашивают, кто подготовил мне тот или иной документ, я говорю, мои помощники, я даже называю фамилии, могу в эфире их называть. Данный документ подготовила Елена Александровна Сергеева. Она вообще часто пишет у меня подобные вот документы. Мои специалисты из комиссии моей по образованию, культуре и науке. Но я хотел бы заметить, что ведь вопрос Мединского к Петербургу имеет непосредственное отношение. Все-таки, при всем уважении, мы не Рязань, не Тамбов и не Смоленск. При всем уважении к этим городам. Смотрите, сколько скандалов было. Вспомните историю с Данилом Граниным. И вокруг блокадной книги,
да,
Ромовых баб там, да, и так далее. Вспомните историю с Российским институтом истории искусств. С кабинетом в Эрмитаже.
Зубовский, вы имеете?
Да, Зубовский. Кабинетом в Эрмитаже, так называемым. С Академией балета. Значит, с Исаакиевским собором, справедливости ради, не будем в черную краску, Мединский занял правильную позицию, так сказать, выступил совершенно однозначно против передачи РПЦ. Значит, историй было довольно много. Но просто сейчас, мне кажется, круг людей, которые... Вот те аргументы, которые, допустим, для меня были очевидны с самого начала, что вообще назначение Мединского — это назначение не министра культуры, а министра пропаганды. Вообще это вызов общественному вкусу, с моей точки зрения. То есть круг этих людей просто расширился. Тем более, еще раз повторю, независимо от его взглядов, Мединский может иметь право на свои взгляды. Но я считаю, что кредо министра культуры очень хорошо сформулировал Александр Сокуров, который сказал на заседании, кстати, нашей комиссии, где-то вот еще в 2012 году, он сказал, культуре надо помогать, ей не надо управлять. Мединский пытается управлять, причем в совершенно держимордовском стиле. Обратите внимание, вот он, с одной стороны, значит, изобразит себя кисейную барышню сейчас, я в шоке, значит, я не знал, министр такой, значит, что это, смешно просто. А с другой стороны, в следующий же день он увольняет Мироненко, директора госархива, мстит ему за историю с этими вот публикациями документов про Панфиловцев, конечно.
Да.
Что это такое, понимаете, вот меня лично даже не столько коррупция задела, но как бы я представляю, что они там все более-менее воруют, извините уж так вот, да, по-простому. Но человек, значит, льет крокодиловые слезы и на следующий же день продолжает делать все то же самое, что он делал раньше. Как будто ничего не произошло. То есть после этого, честно говоря, у меня вот последний был такой, как бы, последний для меня лично.
Понятно.
Капля была вот
понятно.
Для написания документа.
Я все-таки продолжу вас сверлить поддержкой сверху, потому что мы понимаем, чтобы решение парламента нашего было принято, тут без представителей хотя бы нескольких из парламентского большинства не обойтись, а лучше, чтобы председатель был как-то за. Что мы знаем о реакции людей из этих фракций? Быть может, Вячеслав Серафимович Макаров как-то выразил свое отношение к этому документу?
Вячеслав Серафимович Макаров знает наличие такого документа, даже не так, он в командировке находится, как мне известно, сегодня, например, в данный момент, да, его отношение мне неизвестно, письмо я направил на имя Анденко, руководителя фракции, да, фракции «Единая Россия», Позиция Макарова мне неизвестна. Я знаю, что он знает. Но просто я знаю, что есть конспирологическая версия, учитывая мое отношение к Макарову, как бы я часто подчеркиваю его роль в качестве спикера и так далее, что обязательно Резник, если что-то сделал, то сделал обязательно, чтобы...
Ну, есть действительно такое мнение.
На здоровье. Ну, просто так же, как я на Кадырова написал, потому что имею крышу ФСБ, понимаете? Ничего, я ни с кем не советовался, позиции Макарова не знаю. Предполагаю, что спикер постарается устраниться от обсуждения этого вопроса. Угу. Это моя, предполагаю.
Если они на фракции «Единая Россия» примут решение голосовать свободно, вот тогда, наверное, документ пройдет.
А такое бывает?
Бывает такое по «Единой России». Тогда пройдет, учитывая, что коммунисты уже выразили поддержку этой идее. Наша фракция, понятно, что как будет голосовать тоже. И,
только
ну,
Горшечников против. Правда, он оговорился, что это не позиция фракции.
Ну, сказал, Горшечников уже давно работает совсем в другом, как бы, ключе. Вот.
Не на фракцию справедливости.
Во всяком случае, было солидарное голосование, когда он голосовал не так, как принято решение, даже политсоветом. Угу. Вот. И, ну, что делать? Работает человек, ориентируется уже на выборы совсем с другой, наверное, какой-то партией. Что поделаешь?
Ну, не о нем речь, да. А вы сказали, да, все-таки я добью. Давай. Максим Львович сказал про Сергея Анатольевича Анденко, которому эта бумага официально отправлена. А ответ каков?
Ну, бумага отправлена вчера, в понедельник.
А, буквально накануне.
Я не могу сказать. Я думаю, что у них должно быть заседание фракции, когда оно будет, они рассмотрят.
Заседание фракции у них в понедельник, у них такой президиум. А в среду у них общее
прямо
заседание.
Прямо перед заседанием, утром, да, практически. То есть я думаю, что заседание фракции расширено, но это их внутреннее
дело. Ну, посмотрим,
дело. Там,
потому что ясно, среду. Что этот самый Милонов уже сказал, что наезд нам этого Мединского неправильный. И там...
Что лишний раз подтверждает правоту нашу.
Да. Ну, там не все такие оголтелые в «Единой России».
Кстати, у Милонова тоже есть претензии. Он сказал, что на Левиафан не нужно было давать денег.
Да,
с этой стороны зайти просто. Потому что у коммунистов тоже своеобразные претензии. То есть они как бы с нами согласны, когда мы пишем. Потому что когда мы пишем про ультраконсервативные, доведенные до абсурда, вот эти охранительные, значит, тренды, которые поддерживают. Я это воспринимаю с одной, наверное, точки зрения. У Алексея Анатольевича свой взгляд, но я думаю, у нас примерно близкий взгляд. У коммунистов взгляд такой, что если Мединский считает, что самодержавие есть как бы вселенское добро, а все, кто против, это все зло. Либералы, немецкий шпион Ленин, вот это все. Здесь коммунисты наши
сразу
союзники получаются. Да. То есть у каждого свои мотивы, но в целом, я думаю, это на общее благо может сработать.
Итого голосование, когда по этому вопросу мы ждем, потому что мы понимаем, что 23 марта депутаты у нас снова не работают, теперь получается, что...
Работают, Николай, не будет заседания. Не депутаты будет... работают.
Понятно. То есть горожане привычно не смогут нажать прямую трансляцию на сайте парламента и увидеть всю эту красоту. Я вот об этом. Когда этот вопрос будет в повестке, если будет?
У меня план, вот у меня на сегодняшний день план такой, буду советоваться не только с авторами, то есть нашей депутатской группы, но и вот с Алексеем Анатольевичем, в частности, как главой фракции «Справедливой России», членом нашей комиссии. Возможно, 28 числа в понедельник, ближайшее заседание комиссии по образованию, культуре и науке, мы внесем этот вопрос на заседание комиссии. Это нормальная процедура. Да. И 30, от комиссии уже 30-го попробуем включить в повестку дня.
С голоса перед заседанием.
Да, если потому что, я думаю, сроки не будут выдержаны, такие формальные, но мы имеем на это право. Может быть, там наши там коллеги попробуют с фракционной там составляющей.
Опять-таки, это только зависит от большинства фракции, или там меньшинства, вернее, фракции «Единой России». Если там у них будет какое-то расхождение мнений,
свободное голосование,
тогда можно это провести. Если нет, тогда не получится, и тогда будем еще через неделю. Ну, вопрос все равно не потеряет, наверное, своей актуальности. Хотя, может быть, Мединского уберут раньше, честно говоря, уже. Ну, совершенно очевидно. Вот Перумов, первый зам. Он был приглашен лично Мединским. Это лично его человек, собственно говоря, этого Мединского. Ну и чего дальше? Кандидат физико-математических наук, специалист по перепродаже недвижимости. Собственно, русский дом недвижимости. Угу. Был поставлен руководитель реставрационной деятельностью, использованием зданий, учреждений культуры. Да? Это же имущество учреждений культуры федерального значения. Вот что ему светило в этом вот секторе? Ведь, ну, музеи, что их продавать там, не знаю, как-то спекулировать этой недвижимостью. Но ясно, что если он пришел на это место с очень хлебного такого, так сказать, участка, то ясно, что он надеялся получить там хорошую прибыль. Хорошую прибыль можно получить на этом месте, в Министерстве культуры, только незаконным образом. Только незаконно. Мединский, значит, когда его убрал, он что, этого не понимал? Совсем дурак, что ли? Я не верю,
там же еще
дурак.
Было уголовное дело, где он проходил, да. Перумов по сдаче взятки полицейским. Угу. То есть он где-то там по касательной шел еще. То есть это тоже не... Я знаю,
и
что такие объективки ложатся.
И тем не менее он его взял. Тем не менее... Ну, значит, это было ему лично нужно, Мединскому. Какой можно сделать еще вывод? Ведь идиоту, понятно. И я думаю, что ФСБ как бы уже обо всем этом красочно доложило, соответственно, куда надо. Что называется? На уровень президента. А теперь они сидят и думают, что делать. Значит, Мединского пиарили как такой патриотический участок нашего правительства. Его всячески поддерживали. Он там выступает в том же ключе, что эти, как их, волки там, как
писал, они называются. Он писал еще, да, ночные
волки.
Он книжки писал о том, что коррупция это, да, не свойственно, и вообще это...
И тут взять его убрать, как-то некрасиво получится, что если он на фоне этого скандала возьмет и уйдет, да? А с другой стороны, что делать? Оставлять и вот дальше трепать это грязное белье, которое тут же отбрасывает свою, можно сказать, тень на все правительство Медведева, да?
Нет, ну вот тут в защиту уже Мединского, тот же самый Олег Басилашвили выступил, дал интервью, сказал, говорит, верю в его честность и порядочность, не хотел бы, чтобы он уходил со своего поста, что как он много сделал для Петербурга. Он потому что не кабинетный чиновник, а историк, профессор, автор многих книг.
Вот по поводу этого-то как раз я и говорил, профессор кислых щей. Я очень не знаю, это просто абсурд, что человек с поддельной диссертацией докторской находится в этом. Ну, слушайте, нашли какую-то небольшую долю заимствований у министра обороны Германии, и он тут же ушел в отставку. Ну, просто тут же. Причем не надо было никакого решения ученого совета, там ничего. Пожалуйста, просто выложили в сеть это, опубликовали. А этот здесь что такое? Плюнь в глаза, божья роса. Ну что это за дела?
Ну, смотрите, там же ведь не только вот Олег Валерьянович Басилашвили, я от вас узнал, да, очень сожалею. Человек близкий мне, чем по взглядам, по-человечески я очень уважаю. Значит, для меня это авторитетный человек. Жаль, что он с такой позиции. Постараюсь его переубедить. Но и представители других...
Он
там,
уверен, что он не имеет никакого отношения, ну, к коррупционному
скандалу.
Олег
Валерьянович, безусловно, имеет право на собственную точку зрения. Не могу с ним согласиться. Так же, как не могу согласиться с руководителями Комитета по культуре Госдумы. И Елена Дропека ваша, и Бортко коммунист.
Николай Бурляев тоже выступил.
Все прям как один. Я не знаю, не хочется думать, что они там все как-то связаны между собой, или это какая-то корпоративная солидарность. Но когда Владимир Владимирович Бортко, да, уважаемый режиссер, да, но я не уважаю его политические взгляды, я с ними не согласен категорически, они, мне кажется, людоедскими, там, сталинизм и прочее, но говорит о том, что у нас нет такой традиции, что если там проворовались в министерстве, чтобы увольнять министра, нет у нас такой традиции. Извините, так нет такой, так это плохо. Так может мы введем такую традицию, вот о чем Алексей сейчас сказал.
Да. На полном серьезе это прозвучало, да?
На полном серьезе, он сказал в эфире Радио Балтики своими ушами, нет у нас такой традиции, он говорит. И опять, ну дальше можно продолжать.
То есть
не надо на ваши гейропы,
вот
это ваши гейропы с ее традициями, идите вы подальше. Вот Мединского почитайте, наше посконное, исконное, суконное, что там хотите.
Скажите,
у нас,
пожалуйста,
коррупционеров любят, они увольняют.
Я все-таки про поддержку буду вас продолжать пытать. Если у нас на официальном уровне пока поддержки нет в городе, а быть может на федеральном официальном уровне она есть, все-таки у министра культуры не один, заместитель их много, и среди них есть известные городу персоны. Что мы знаем о поддержке там? Или там эта поддержка...
То есть
никому...
замы хотят подсидеть этого Мединского?
Я не знаю, я пытаюсь просто у вас...
Я сейчас не все фамилии замов-то вспомню. То я
Ну, я так скажу. Когда планировалось назначение нового министра культуры, я, можно сказать, при этом присутствовал, то
вот
были другие кандидатуры. Были другие кандидатуры. Были другие кандидатуры из недр той же «Единой России». Более достойные. И эти кандидатуры вдруг куда-то отошли в тень. Некоторые стали работать в министерстве, некоторые продолжили депутатскую деятельность.
А вы их можете назвать?
Я не буду говорить, но зачем мне, так сказать, называть фамилии?
Если продолжили депутатскую, можно предположить.
Да.
Говорухин,
ну,
Кобзон,
да, нет,
там, условно, кто там
эти,
есть?
Эти нет, уже люди пожилые, не пошли бы на это место, но
Бондарчук.
Там были помоложе. Нет, ну, в любом случае вот были кандидаты
свободен.
Оттуда же. Но и вдруг возникла фигура Мединского. Как она появилась? Я думаю, через окружение господина, наверное, Михалкова. Вот, и вот через всю эту вот кампанию.
Ну как же без него?
Понимаете? Она появилась через администрацию президента непосредственно. Значит, и была вброшена туда вот в аппарат правительства. Поэтому ситуация здесь должна решаться на том же уровне, на уровне президента. И что будет? Но меня волнует другой вопрос. А кто будет другим новым министром? Что это будет за фигура? А то у нас чем дальше, тем хуже, и хуже, и хуже. Вот я вспоминаю министра, который был, только что вот его по телевизору показывали. Кто был министром культуры у нас в стране? Был министром Соломин. Юрий Соломин. Хороший человек, толковый. Главное, что он не просто вот такой выдержанный, культурный,
там тоже возраст.
Но он умный. Но нет, в то время, 20 лет назад, это был человек, как бы в силах это потянуть. Конечно, это помешало его театральной деятельности, но он был министром нормальным. Но таких людей у нас давно не появлялось. Почему? Потому что забыт главный принцип, из которого исходили депутаты с самого начала 90-х. Это принцип общественно-государственного управления культурой, который закреплен в основах законодательства Российской Федерации о культуре, принятых в начале 90-х годов. У нас нет общественно-государственного управления. У нас единственный элемент был на уровне региона общественно-государственного управления. Это Координационный совет творческих союзов. Он активно работал при, вот, скажем, Яковлеве и даже при Собчаке. Еще имел все-таки какое-то слово. Все-таки это были не какие-то там заходы в кабинеты. Это были публичные обсуждения авторитетными людьми. Ситуации в культуре, каких-то кадровых назначений. Было влияние. Сейчас все это рухнуло, нет уже этого влияния, даже на нашем региональном уровне.
Алексей Андреевич, тогда в казне денег было не так много, как в то время, когда принималось решение по Мединскому.
В министерстве, в смысле денег,
в принципе,
да?
В стране.
В министерстве всегда было мало денег, вы понимаете, и всегда люди в министерстве зарабатывали меньше, чем чиновники регионального уровня. Вот вы посмотрите, я знаю там многих людей, руководителей управлений, отделов, они сидят на зарплате, на которую в Москве практически не прожить. То есть, понимаете, если им, например, нужно было бы еще при этом снимать квартиру, то они бы не смогли содержать семью на эту зарплату. Просто на одной зарплате чиновника Минкульта никак, так сказать, вот это не зарплата для чиновника федерального уровня.
У них есть различные способы. Они там типа преподают, заведующие кафедрами всевозможные.
Ну, кто там, руководитель отдела, он загружен работой. Вот, например, возьмем то, чем я занимаюсь.
Если
управление охраны памятников.
Если у него есть время преподавать, значит, он не особо занят.
Он преподает.
У них и времени нет. Вот в чем дело. Я не знаю, там в каких отделах чего. Может
это
быть, там
обычная
туризм
практика,
и всякая чиновник. Остальная культура-мультура. А вот те люди, которые занимаются охраной памятников, они работают с утра до ночи. И возникает вопрос, а вообще-то говоря, эту сферу тоже сокращают, как все остальные вот сферы управления. И она все время пытается сбросить свои функции на низовой уровень, на региональный уровень. Вот, например, сейчас опять появилась идея раздать все полномочия по охране памятников на региональный уровень. Дескать, с этого потом вот охрана памятников пойдет как
надо. Но она время от времени все время воспроизводится, да.
Ну, они, исходя из этого, в начале 2000-х перекурочили закон и федеральный, и вот так сделали. Денег не дали, а функции отдали.
Максим Резник, Алексей Ковалев в прямом эфире на Фонтан Кофе. Сделаем небольшую паузу, потому что середина часа молния стучится нам в затылок. Потом продолжим прямой эфир и будем говорить дальше о том, что нам делать с культурой, с министром культуры и не только. У нас живые политики в эфире. И, конечно же, темы есть не только связанные с федеральным правительством.
Профессионал.
Но мы продолжаем беседовать с Максимом Резником, Алексеем Ковалевым на тему культуры и того, что вокруг нее тут у нас замешано. Закончили на том, что как раз Алексей Ковалев задался вопросом, а кто же может быть другим, следующим министром культуры? Насколько я знаю, у вас есть предположение.
Ну,
или
Александра,
у вас есть некое пожелание
я вам так скажу,
идеального
знаете,
министра
я, знаете,
культуры?
В данном случае, я не думаю, что может быть идеальным человеком. Но мне вот я, во-первых, кредо я сформулировал. Вернее, не я, Александр Сокуров. Культуре надо помогать, ею не надо управлять. Конечно, этот человек должен быть совершенно другой стилистики. Вот, ну, потому что, знаете, менеджмент в сфере культуры и в сфере укладки асфальта все-таки это разные вещи, что бы там ни говорили. Если, конечно, не имеется в виду закатывание культуры под асфальт, то это разные вещи. Когда меня вчера вот на радиостанции «Говорит Москва» вот, пытали, вот кто, прям назови видите, вот хоть не выпустим из эфира. Но я сказал, ну хорошо, меня спрашивают, Ирина Прохорова. Я сказал, какой человек, я бы считал, ну вот принципиально будет другая атмосфера. Даже при том, что надо систему менять, с этим я согласен, что не от персоны зависят там кардинальные изменения и так далее. Но роль личности в истории никто не отменял. Спросите меня, я уже назвал. И, кстати, как-то предвосхищая вопрос Николая, с Ириной Дмитриевной никак не обсуждал этот вопрос. Ни с ее братом, ни с кем.
Я посижу, помолчу до конца эфира, потому что наши гости сами все знают, что мы у них спросим. Но все-таки есть у нас еще наши вопросы, которые мы не можем не задать. Чем вам, как депутатам Петербурга, запомнится министр культуры Мединский? Понятно, что если не после вашего обращения, то рано или поздно все-таки покинет свой пост. И что вы будете помнить о нем, что вы будете вспоминать, когда будете слышать фамилию Мединский? Фактически я говорю про какие-то его, скажем так, появления в городе Санкт-Петербурге.
Мы сегодня упоминали
Зубовский институт. Я для меня будет Гранин, вранье. Отношении Гранина. Сказанное вранье. Вот для меня, как человека петербуржца, как все, вот для меня ассоциация очевидна.
Да, конечно. Когда он отрицает, ну, вообще начинает порицать человека, который действительно занимался серьезно темой и сам был живым свидетелем тех событий, о которых он пишет, он начинает говорить, что у него какая-то там неправда в книге. Но, извините меня, это позорная ситуация, позорная. Причем ясно, что она политически ангажирована. Опять-таки он хочет что-то на этом, какие-то себе дивиденды получить вот в этой псевдопатриотической среде. Потом, ну, совершенно очевидно, что нынешняя ситуация с Русским музеем тоже она связана, конечно, с господином Мединским, потому что Мединский в понедельник приезжал тут в Русский музей, общался в прошлый понедельник, общался с Гусевым, после этого заявил, ну, понимаете, ну, надо же вообще в голове ничего не иметь, чтобы такое сказать. Мы, говорит, будем не сразу ремонтировать, то есть не сразу вот строить во дворах новые, в дворах Русского музея, Михайловского дворца, строить новые помещения, а будем делать это поэтапно. На первом этапе мы крышу накроем и лифт поставим, а на втором этапе будем делать все остальное. А что все остальное? Все остальное 5 перекрытий там сделать во дворах. То есть 5 этажей под этой крышей и с этим лифтом. Так что ж, сначала, значит, крышу поставить, лифт, потом все это разломать. А как он иначе? Или разломать половину дворца и туда заводить стройматериалы вот так вот через этот образовавшийся проем. Как это делать-то вообще? Совсем, ну, это уму непостижимо, что говорит человек.
Коллеги, я прошу прощения, у нас срочная молния, она должна выйти в эфир.
Профессионал.
Такие вот новости, да, приходят.
Сложно вернуться, да.
Сложно вернуться. Но вот, услышав эти новости, вам скажут, что вы со своим Мединским могли бы и подождать. В мире много таких проблем, о которых надо думать в первую очередь. И я понимаю, что кто-нибудь это вам скажет. Пусть буду первым я. Что бы вы ответили?
Я бы ответил, что... как не позвучит парадоксально, может, меня там сразу немедленно начнут критиковать за эту фразу, но, знаете, корни и природа деятельности Мединского и того, что происходит в мире вот, с точки зрения вот этого безумия, природа одна, воинствующая, невежество. Вот, вот корни и природа этих событий. И то, что насаждает Мединский в своей стилистике, на своем уровне, вот о чем Алексей говорил. И то, что происходит, вот это вот неприятие любой другой альтернативной твоей точки зрения и попытка за это чуть ли не убить человека. Это воинствующее невежество, и это большая беда. Или когда важные люди произносят совершенно безумные слова о том, что, оказывается, мы этого не знали 500 лет, думали по-другому, что то, что раньше называлось словом гуманизм, теперь называется словом самый великий грех или ересь. Да, я имею в виду высказывание патриарха. Ну, то есть, просто то же самое говорили инквизиторы. Вот невоинствующее невежество — это очень страшное зло. Оно не только в книжках, оно, вот, к сожалению, и в нашей жизни в таком страшном преломлении.
Но, тем не менее, удалось ли Мединскому что-то полезное сделать? Вот на ваш взгляд, что-то, хоть что-то положительное осталось?
В Исаакиевском собору он правильную позицию занял, я уже об этом говорил.
Да,
другое исхода не вспомню.
Ну, достаточно, честно говоря, в отличие от, скажем, можно ли привести какие-то примеры, отличающие его от прежнего руководства культурой? Ну, мало, конечно, таких примеров. Единственное, что было сделано, это брошены деньги на федеральные государственные программы на реставрацию крупных комплексов. Ну, что это за комплексы? Они были, перераспределены. Ну, ясно, что это были комплексы, связанные с церковью, это были комплексы, связанные с какими-то аспектами, которые вот понравились в данном случае и могут быть преподнесены под соответствующим соусом. Но вот вопрос в том, нужно ли было, например, эти деньги вот направить в одном направлении или в другом, это вопрос такой, как бы, спорный. Это вкусовщина такая получается, потому что Тришкин кафтан. С одного места забрали, на другое место передали. На самом деле, средств, которые выделяет Министерство культуры, ну, я думаю, это где-то процентов 5 от того, что нужно выделять на культуру. Учитывая реставрацию федеральных памятников, учитывая содержание музеев, содержание их публикацию их коллекций в интернете. Ну, скажем, зайдите на сайт Британского музея. Там все предметы находятся, там и фотографии, и все эти каталожные карточки на них, описание и так далее. Зайдите на сайт Государственного исторического музея, вы что-нибудь такое увидите. Зайдите на сайт Эрмитажа, тоже федеральный объект. Вы увидите такое представление коллекции, да никогда в жизни. Этого не будет. Не только благодаря сопротивлению музейщиков, которые не хотят как бы раскрывать свои вот эти закрома, да, но и благодаря тому, что нет денег. Теперь возьмем библиотеки. Конечно, федеральные библиотеки сейчас очередной наезд, и, видимо, опять попытаются сократить количество главных федеральных библиотек. Для этого Мединский назначил вот этого самого начальника,
вместо Лихоманова.
Директора, да, директора Ленинки на пост директора публички для того, чтобы их потом сливать, привести к определенному, так сказать, унифицировать их деятельность и потом, значит, слить в одно. Почему? Да потому что ставится вопрос, зачем нам 4 библиотеки? Зачем нам 4 или там 3 общенациональные библиотеки? Достаточно одной. И хватит. В среде вот этого ФАНО было
опрос.
Главное,
чтобы там были книги Мединского.
Ну, наверное, уж без этого не обойдется. Если этот директор, вот Золотоносов пишет, директор этого Ленинки, он в своем интервью его спрашивает, а что вы читаете? Он говорит, да вот сейчас читаю Дарью Донцову. Там еще что-то такое.
Знаешь, надо сократить. Как это?
Вы говорите, вот ну, фильме, что он читает директор библиотеки. Да,
комнаты надо сократить, уплотнить. Да? А пищу принимать в спальне. Да, да, то есть, да. Ну, понятно. То есть, как нет, домком велел.
Я вот задала, да, вопрос о том, что создал полезного Мединский. Просто возвращаясь к интервью Олега Басилашвили, который защищает Мединского. Вот я его цитирую. При Мединском под ключ сданы 117 объектов культуры. Ну, наверное, в первую очередь он про Петербург, наверное, говорит. В том числе старейший цирк Чинизели на Фонтанке в Петербурге. А, нет, не только. Новосибирский театр оперы и балета, консерватория имени Шнитке в Саратове. 4 раза проводился международный культурный форум, важнейшее событие для культурного обмена между странами. А жила театральная гастрольная деятельность, которая была крайне ограничена. А сейчас идет ее субсидирование и расширение. Вот.
Что-то для такого интервью Олег Валерьянович подозрительно информирован.
Ну, я думаю, что...
Прям 117 объектов.
Это, в этом есть
может,
резон.
Это части правды,
но
да?
Еще раз подчеркиваю, принципиального отличия от деятельности предшествующих министров на вот этих направлениях не было. Я знаю более-менее деятельность Министерства культуры, и я не вижу особых каких-то вот продвижений. Просто потому что и денег нету. Ну, нету денег. Что касается Новосибирского театра, там до сих пор идет скандал, и не думаю, что там все решено, потому что был ужасный совершенно там ремонт, ужасный. Там поставлены были неудобные кресла, в которых невозможно сидеть. Там эти самые туалеты, вы знаете, представляют из себя, собственно, очко, вот, до сих пор. И Кехман, надо отдать ему должное, пытается как-то это исправить. Но, с другой стороны, они нарушили еще и требования охраны памятников, потому что это памятник сталинской архитектуры, и все это может бесконечно длиться. Ну да, Кехман сделал, ну вот я считаю, по поводу ремонта, Кехман, конечно, сделал довольно много, но просто он не успел еще там развернуться. А предыдущий директор, например, говорит, что он сделал очень много, а Кехман все это курочит теперь то, что он... Ну, в общем, там какая-то ерунда полная. Контроля не было, скажем так, и во время Мединского, пока не было вот этого скандала, на идеологической основе не было контроля за тем, что делают во время ремонта этого музея. Но, с другой стороны, давайте вспомним, что это уже при Мединском же сдавали эту самую вторую сцену Мариинского театра. Это делалось при Мединском. А это чудовищное строение. Как можно было вообще взять, принять министерство, оплатить? И, кроме того, до сих пор Министерство культуры категорически не хочет вмешиваться в вопросы сноса вот этого ужасного перехода. Вы знаете, там сделан вот мостик.
Прямо из окна.
Переход из окна. Но дело в том, что он упирается с другой стороны в глухую стену между перекрытиями старого здания Мариинского театра. Значит, он вышел не на этот уровень. Они, знаете, даже метро строят, туннель строят, и то встречаются друг с другом вот эти вот, значит,
там, по-моему,
рабочие,
там?
Да, бригады.
Метров,
а тут, получается, ровно вот по перекрытию этот самый мост вышел. Так надо его сносить. Он нарушает режим зоны охраны памятников. Мы через генпрокуратуру уже почти 2 года. Мы бьемся. Министерство вот напрочь не хочет этим заниматься. Оно нас просто игнорирует, там все эти заявления, и, кстати, в том числе прокурорские представления на эту тему. Но прокуратура тоже, конечно, у него рыльца в пушку, и она тоже... Но мы заставим прокуратуру этим заниматься и снести все-таки этот ужасный переход, который испортил вид на Никольский собор, Крюков канал там. И
коллеги, краткая молния в эфире у нас еще одна.
Профессионал.
Еще вот по поводу этого самого Министерства культуры уж надо сказать. Вот то, что я точно знаю. В свое время был большой скандал с Бородинским полем. Бородинское, там начали землеотвод и все такое. После окрика сверху, после того, как дошло все дело до уже президента, было дано указание сделать там, ну, принять нормальный режим вот этого достопримечательного места. Приняли режим, на основании этого режима отменили эти землеотводы и даже снесли какие-то строения, которые уже там были построены, коттеджных поселков. Ну, конечно, это совершенно ужасная была застройка, и она портила вид вот этого исторического места. Но сегодня пошла другая тенденция. Там, где в городах, скажем, Московской области, мой друг Евгений Соседов, руководитель общества охраны памятников Московской области, с этим активно борется, но ничего не получается, потому что делает это министерство. Вот стоит какой-то город, в нем есть зона охраны. Эти зоны охраны, как у нас, довольно имеют строгий режим. Появляются заказчики со стороны Министерства культуры, скажем, Московской области, либо со стороны Минкульта России, которые заказывают историко-культурную экспертизу сделать это достопримечательным местом. Они отменяют зоны охраны, создают паспорт достопримечательного места, и в этом паспорте все ограничения снимают на застройку. Просто все ограничения. Потому что на территории достопримечательного места может быть установлен любой режим. Ну, по определению, понятно, где-то можно строить, где-то нельзя. Так они обычно, они дают возможность застройки, понимаете? И что с этим делать? Вот это на каждом федеральном совете по культуре, и вот Михайлов, этот самый наш представитель, Архнадзора в этом федеральном совете и Соседов на научно-методическом совете. Они все время про это выступают, но они одни. Представителей общественности там немного. Кроме того, Мединский сегодня дал зеленый свет, вот это вот важнейший вопрос, зеленый свет идеи вывоза культурных ценностей за рубеж. В этом он, к сожалению, сомкнулся с господином Петровским Михаилом Борисовичем, который поддержал эту идею. Вывести, дать возможность безвозвратного вывоза культурных ценностей старше 100 лет за границы Российской Федерации. Такой проект прошел через Минкульт. Второй вариант этого проекта предложила госпожа Максакова, депутат Госдумы. И максаковский проект приняли за основу, но вот Минкультовский говорил о том же самом. Сегодня в законодательстве вообще запрещено вывести любую культурную ценность старше 100 лет. Ну, вы даже не можете вывести там теоретически крестик нательный своей бабушки, да? Ну, конечно, это где-то палку перегнули, понятное дело. Но, с другой стороны, это дает возможность любую такую культурную ценность, которая всплывает на западном аукционе, истребовать из, так сказать, собственности этого аукционного дома или там, например, собственности какого-то лица, который продает, и вернуть Российскую Федерацию. Если, как они предлагают, будет вывозиться это по экспертизе, то есть эксперт берет икону, там, например, 17 века, и говорит, ну, икона это неплохая, но таких у нас много, можно вывести. Без всяких обоснований. Ну, вот это же он волен в своем обосновании. Значит, его вывозят, и потом все, уже ничего не сделаешь, закон же соблюден. Вот это вот главное. Самое интересное, что мы живем в едином пространстве таможенном. У нас есть Казахстан, Белоруссия. Казахстан и Белоруссия категорически запрещают вывоз своих культурных ценностей со своей территории. А Россия не только вот это разрешила, теперь хочет разрешить, но и она еще и хочет разрешить без экспертизы безвозвратный вывоз туда вот, в Казахстан и Белоруссию. А где будут рынки главные по продаже этих ценностей, угадайте, с трех раз, да?
А как вы думаете, а почему тогда Петровский...
Петровский, я не знаю почему, я на этом вообще разговаривать с этим человеком больше не хочу. Значит, потому что он, как член рабочей группы, как руководитель Союза музеев России, должен был поставить этот вопрос перед музейным, прежде всего, сообществом и обсудить, нужно ли нам сохранять и в каком виде сохранять этот барьер. Представьте себе, если человек может продать антикварную вещь или там произведение искусства на Западе, за евро, доллары и так далее. Какой дурак пойдет на закупочную комиссию российского музея и будет предлагать что-то российскому музею? Мы будем все покупать на западных аукционах. Все музеи России, это касается всех музеев России, а Петровский эту позицию сейчас поддержал. И он не вынес это на обсуждение какой бы то ни было, так сказать, организации. Но это идет и от Мединского. Приходит представительница Министерства культуры, какие-то юристки, там вообще ни ухо, ни рыло в этом не понимающие, и на рабочие группы, на всякие совещания, и говорят, а нас, да, пожалуйста, вывозите. Вот что таможня за, и мы за тоже. Единственный, кто против, это ФСБ. Кстати, вспомню опять ФСБ. Это вообще-то говоря, вот, по-моему, последний уже
последний
у нас...
Последний рубеж. Они всем занимаются.
Да.
Они занимаются
те, кто работает,
там. Они занимаются управляющими компаниями на Васильевском острове. Никто больше ничего. ФСБ, по-моему, последняя структура, которая хоть чем-то занимается.
Алексей Ковалев, Максим Резник у нас в эфире. У нас несколько вопросов в режиме блиц. Я не могу не спросить.
Давай задавай.
То, что касается, конечно, ведомства, наши пользователи напоминают, знают ли ваши гости, спрашивают нас о судьбе этого объекта культурного наследия в самом центре Петербурга. Какова ситуация сейчас, если получится вот...
Ничего не понятно. На сегодняшний момент до сих пор не расторгнут договор, я так понимаю, да. Правильно, Максим? Да. Не расторгнут договор с этим инвестором. Инвестор хочет себе отступного в лучшем случае,
в худшем случае
может настаивать на сохранении условий договора, он может, по идее, в суде и выиграть, потому что он условия договора не нарушал, как они составлены. Да. Ну, теоретически у него есть козыри на руках. Но, к сожалению, вот вопрос конюшенного ведомства, он не рассматривается на федеральном уровне. Федеральном уровне отдать его музею какому-то федеральному, скажем, чтобы вложить в него государственные бюджетные деньги, этого не рассматривают.
Алексей Анатольевич, у нас любая политическая история — это предмет определенных договоренностей. Если грубо, то торга. Если грубо говоря, министр культуры Мединский решает проблему с конюшенным ведомством. Вы отзываете ваши претензии к нему относительно его заместителей?
Ну, не знаю. Я не думаю, что он будет что-то решать здесь. Но я и не думаю, что он отступится от идеи получить лишние 2 миллиона долларов от Всемирного банка по Русскому музею. Да? Вы понимаете, что там еще и эксперты есть из министерства или там из Русского музея, которые получили деньги хорошие за
экспертизу. Я скажу шире, что должен сделать Мединский, чтобы вы, то, что называется, от него, я не знаю, там, отступились и признали, что действительно, да, это человек...
Я как автор проекта скажу, ничего, уйти в отставку.
В любом случае, что бы ни делал министр.
Все уже сделал.
Все уже сделал.
У нас есть лозунг нашей партии по поводу господина Медведева и вообще всей команды, да, делай или уходи. Ну, я считаю, что нужно его по-другому, я уже выступал на наших политических органах, нужно по-другому поставить вопрос. Наделал — уходи.
А может быть, все дело в том, что у нас до выборов полгода, Алексей Анатольевич, Максим Львович. Ведь многие отмечают, что, грубо говоря, кусать Мединского сейчас вам выгодно.
Ну, понимаете, Николай, я могу сказать так, вот... Это обычная вообще работа депутата. В этом нет ничего страшного, потому что пиар сам по себе не является каким-то злобным и вредным и отрицательным словосочетанием. Это public relations, общественные отношения. А каким же должен быть депутат? Любое действие публичного человека должно быть публичным, должно быть адресовано общественному мнению. И в этом смысле, есть ли выборы, нет ли, позиция эта между нами формулировалась не сегодня. Да? И я могу сказать так, скорее было бы хуже, если бы вы мне задали вопрос через некоторое время, сказали, вот вы, Максим, были представителем комиссии по культуре парламента культурной столицы, почему вы ничего не предложили? Это было бы гораздо хуже, чем то, что мы сделали сейчас.
Последний вопрос, который не могу не задать, у нас остается буквально минута. В ЗАГСе вновь хотят инициировать референдум о передаче Исаакиевского собора церкви, ссылаются на вас. Почему вдруг снова об этом зашла речь, и насколько это реальная инициатива, учитывая нынешний состав горосберкома, который дает зеленый свет, когда захочет, когда не захочет, не дает зеленый свет референдуму?
Это не проблема состава горосберкома, тем более я думаю, что состав горосберкома скоро изменится. Но речь о другом.
Как скоро?
Ну, я не знаю, я думаю, что скоро.
Скоро, хорошо.
Скоро.
До выборов.
Но в данном случае это не имеет отношения к инициативе по референдуму, потому что эта инициатива мною озвучена по материалам как раз сайта Фонтанка. Когда я сегодня узнал о том, что утром, что некие православные активисты, как они себя называют, значит, снова хотят поднять вопрос об Исаакиевском соборе, я считаю, что ведут себя как провокаторы. Я уже говорил, потому что я согласен с Николаем Буровым в его резких оценках деятельности, называется мордорского клана вот, в Петербургской метрополии. Значит, как только я об этом узнал, я сказал, что если вы, ребята, подаете в суд, то мы снова инициируем вопрос о референдуме. Мы считаем, что должен быть наложен мораторий на этот вопрос. Если, значит, вот будут попытки пересмотреть уже сформулированное решение городских властей, значит, мы со своей стороны будем этому активно противодействовать. Вообще, я считаю правильным, конечно, разрешить вопрос с точки зрения изменения регионального и федерального законодательства. В федеральном законодательстве, если коротко, поменять ситуацию, когда мы практически императивно должны передавать все учреждения культуры церкви, это недопустимо. Значит, на что, собственно, ссылаются православные активисты. В региональном, я считаю, это не должно быть решением губернатора. По таким объектам, как Исаакиевский собор, безусловно, это должно быть решение парламента.
Вот, кстати, и выборная тема, потому что именно новый состав Государственной Думы должен отстоять интересы культуры, учреждения культуры, и до такого абсурда не доводить законодательство. Ведь вы знаете, какое давление было со стороны Православной Церкви, там до сих пор трясутся вообще сотрудники
Госдумы. Кстати, Максакова идет по Петербургу, что очень важно. Максакова заявилась на праймерис «Единой России»
по Петербургу. По какому округу?
Я не знаю, но она заявилась вроде по Юго-Западу. Заявлялась, ну вот очень хорошо.
По Юго-Западу?
Да, да. Где ну где этот? Вот там, ну где Никешин, Милонов, наши коллеги.
А, там, да.
Где Вострецов собирается.
Фантастика.
Вот, ну я слышал фамилию Максакова, я думаю, что там их много. Я думаю, что о ней же идет речь, депутат Государственной Думы, вот, да, которая вот... Очень хорошо петербуржцы смогут дать оценку ее предложениям, о которых Алексей говорил.
До выборов немного времени остается. Мне кажется, что мы будем чаще встречаться. Спасибо большое, Максим Резин.
Ну, очень скоро, только через избирательный фонд.
Только через избирательный фонд. С удовольствием, Максим. Максим Резник, Алексей Ковалев, спасибо большое. Мы пообсудили, что стоит за инициативой у этих уважаемых депутатов, и не только их, добиться отставки министра культуры Мединского. Мне кажется, аргументы изложены максимально полно. И завершаем мы этот разговор тематической композицией Андрея Миронова. Песня «Министр администратора».